В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 10 мая, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Зачем сепаратистский оператор «Феникс» расширяет абонентскую сеть?
Я думаю, этими 100 тысячами мы немножко погасим тот спрос, который создался на наши услуги.
Как сдают внешне независимое оценивание выпускники с неподконтрольных территорий?
Когда военные узнали, что мы едем поступить на Украинский вуз, что они пожелали удачи на экзамен.
И как бороться с детскими страхами, возникшими из-за военных действий?
Ребенок стал тревожным, панически боится темноты, не может не спать одна в комнате.
А во второй части программы мы поговорим о публикации новой очереди документов из так называемых панамских архивов. В частности, мы обсудим новые данные о предположительном офшорном бизнесе окружения президента Украины Петра Порошенко, а также бизнесменов Игоря Ахметова и Бориса Колесникова.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Прибытие представителей фонда в Киев подтверждает пресс-служба Национального банка Украины. Возглавляет миссию Рон Ван Руден. По данным НБУ, миссия уже встретилась с главой ведомства Валерией Гонтаревой. Как подчеркнула глава НБУ, Национальный банк выполнил все условия программы, касающиеся его деятельности, и в настоящее время ожидает скорейшего завершения второго пересмотра. Миссия МВФ будет работать в Киеве до 18 мая. Ее задача – обсудить и завершить второй пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года. Министр иностранных дел стран Нормандской четверки встретится в среду в Берлине. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что одним из главных вопросов на этой встрече станет инициатива Киева о размещении на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Кроме того, по его словам, стоит обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также концепцию избирательного процесса. Штаб антитеррористической операции на Донбассе заявляет о существенном ухудшении ситуации. Поддерживаемые Россией сепаратисты 15 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. По словам спикера администрации президента Украины по вопросам АТО Александра Матузяника, за прошедшие сутки один украинский военный погиб и еще двое ранены в результате подрыва военного грузовика на противотанковой мине в прифронтовой зоне, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении противник порушил вчера режим тиші один раз у Попаснянському районі, на Донецькому напрямку, на Світлодарській Дузі та в Авдіївці. І на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях поблизу Широкінго та Старогнатівки. Один раз бойовики використовували вогонь БМП-2.
Группировка ДНР сегодня обвиняла украинских военных в обстрелах южной части территории подконтрольной сепаратистам. Луганские сепаратисты заявляли о случаях нарушения режима прекращения огня в Калиновке и Лозовом. Переговоры об обмене российских ГРУшников Евгения Ерофеева и Александра Александрова прекратились. Об этом сообщила адвокат Ерофеева Оксана Соколовская, передает Укринформ. Соколовская добавила, что в связи с отсутствием сдвига в вопросе обмена ГРУшников защита не исключает возможности подачи апелляции на приговор Голосеевского райсуда Киева, который вступает в силу 23 мая. 18 апреля суд приговорил российских спецназовцев Александрова и Ерофеева к 14 годам заключения. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что подписал распоряжение о наказании для депутатов за их отсутствие на заседаниях парламента. По его словам, сумма штрафа будет исчисляться как эквивалент от заработной платы. Андрей Парубий также отметил, что обратился к участникам Согласительного совета, председателям комитетов и фракций с тем, чтобы они помогли в обеспечении присутствия депутатов в зале.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. К середине лета количество абонентов сепаратистской мобильной сети «Феникс» достигнет 220 тысяч человек. Об этом заявляют на сайтах группировки ДНР. Этот оператор был создан и работает на неподконтрольной Украине территории. Его запустили на базе оборудования, которое сепаратисты отобрали у мобильного оператора «Киевстар». Эксперты говорят, что «Феникс» сепаратисты используют для полного контроля над информационными потоками в регионе. Для чего еще нужен собственный мобильный оператор в так называемой ДНР в материале Дмитрия Донского?
Руководство так называемой ДНР заявляет, что каждую неделю количество абонентов «Феникса» увеличивается на 6-7 тысяч. В феврале этого года, по словам боевиков, оператор заработал в полноценном режиме. Он вещает только на неподконтрольной Украине территории. Также в этой сети можно позвонить в Россию. Андрей Рудниченко, так называемый директор сепаратистского оператора, заявил, что за май-июнь они выпустят и продадут еще 100 тысяч пакетов.
Я думаю, этими 100 тысячами мы немножко погасим тот спрос, который создался на наши услуги, но в дальнейшем, понятное дело, что мы будем расширять количество наших абонентов.
Создание своего мобильного оператора для сепаратистов – это не только способ показать свою социальную ориентированность, рассказывают эксперты. Боевики стремятся к полному контролю информационных потоков в регионе. Эксперт по вопросам информационной безопасности Вячеслав Гусаров считает, что с помощью нового оператора сепаратисты будут постепенно вытеснять оставшиеся в регионе национальные сети «Водафон» и «Лайф». Также с помощью «Феникса» боевики будут делать агитационную рассылку населению. Подобную практику используют спецподразделения технического контроля Российской Федерации только по отношению к украинским абонентам, считает эксперт.
Они пытаются ограничить общение с внешним миром. Можно использовать текстовые рассылки, либо какие-то аудиовизуальные рассылки, которые может делать сам этот оператор. Очевидно, для этого там были и созданы как раз вот эти вот пакеты. У них это практикуется довольно широко, я знаю. Как по отношению даже к нашим силам работают СМС-провокаторы, мы их называем, которые говорят, что с большим удовольствием повторим Дебальцева, например. Этот призыв звучит постоянно. Переходите к нам за большую плату.
Сепаратисты сами признают, что своего оператора создали на базе оборудования, которое отобрали у сети «Киевстар». Центральный офис «Киевстар» в электронном письме нам сообщил, что когда в 2015 году боевики занимали техпомещение, то было повреждено много высокоточной техники.
Создать самостоятельную сеть только на захваченном оборудовании нашей компании очень трудно. И если в Донецке функционирует какая-то автономная сеть, то это значит, что, скорее всего, извне завезли дополнительное оборудование. И уже оно позволяет управлять сетью на захваченных базовых станциях. Наладкой этого оборудования занимались квалифицированные специалисты, скорее всего, из других стран.
Егор проживает в Ясиноватой. Это прифронтовой город, примерно в 15 километрах от Донецка. Он отказался давать интервью по телефону, но в личной беседе рассказал, что купил пакеты «Феникс» для всей семьи. У каждого при этом есть и номера всех других украинских операторов. И жена, и дети носят с собой по 3 телефона с разными карточками. Это потому, что в регионе очень плохая связь. Сегодня можно дозвониться только по «Водафону», а завтра только по «Лайфу» или «Фениксу». Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Около 4000 человек сдали первый этап внешнего независимого оценивания в Луганской области. Среди абитуриентов более 200 выпускников из так называемой ЛНР. Первым для 11-классников стал тест по украинскому языку и литературе. Тестирование прошло без нарушений, заявили в областном институте после дипломного образования. А вот программа изучения украинского языка и литературы в Луганске отличается от курса для школ на подконтрольной Украине территории. Об этом рассказали родители. С какими сложностями встретились выпускники из так называемой ЛНР в сюжете Ольги Стрижовой.
Луганчанка Алина Кулик. Имя и фамилия изменены в целях безопасности. Мама 11-классника. Вместе с сыном в начале мая выезжали с временно неподконтрольной Украине территории, чтобы сдать тестирование по украинскому языку и литературе. По словам Алины, сын сам принял решение поступать в Одесский национальный университет имени Мечникова на менеджмент. А значит, сдавать не ЕГЭ, как его многие одноклассники, а именно внешнее независимое оценивание. Больше всего боялись за выезд из так называемой ЛНР. Но оказалось, что зря, говорит Алина.
Вот постоянно у нас, если честно, проблем вообще никаких не было. Даже наоборот, когда военные узнали, что мы едем поступить именно в украинский вуз, то они пожелали удачи на экзаменах и сказали, что будут держать за нас кулачки. Сын очень обрадовался, мне кажется, что это ему даже помогло, придало уверенности в себе.
Разница в программе по украинскому и школах так называемой ЛНР ощутима, говорит Алина Кулик. Особенно в украинской литературе. По словам Алины, многие произведения в школе сын не читал уже в 10-11 классе. классе. Их в программах просто не было. Но ознакомившись со списком тем на сайте Центра оценивания качества образования, сын готовился самостоятельно и все читал сам. Это ему и помогло. В классе сына желающих поступить в украинские вузы немало, говорит Алина.
Именно в нашем классе у Егора, так чтобы в ЛНР никто не дает экзамены. Хотя в Луганске есть возможность дать экзамены, чтобы поступить в российский вуз. Но многие едут сразу в Ростов, чтобы поступать. А из тех детей, кто попробовал свои силы в ЗНО, они признаются, что готовились уже сами, чтобы стать украинскими студентами.
По словам проректора Луганского областного института последипломного педагогического образования Юрия Стецюка, тестирование по украинскому языку и литературе прошло без нарушений процедуры проведения ВНО.
Кількість учасників, що взяли участь у ЗНО цього предмету, 4031 особа, це 93,2%. Щодо участі абітурієнтів у зовнішньому оцінюванні із непідконтрольній Україні території. У нас зареєструвалося 247 учнів, які навчаються за екстернатною формою. Кількість учнів, які взяли участь, 211.
Уже завтра желающие будут сдавать тестирование по математике, а 13 мая по истории. У школьников с временно неподконтрольной Украине территории еще есть время зарегистрироваться до 20 мая, чтобы сдавать ВНО во время дополнительной сессии, которая стартует 14 июня. Таким абитуриентам, по словам Юрия Стецюка, в Луганской области готовы выделить жилье на время сдачи тестирования. Для этого нужно обратиться в областное управление образования. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Конфликт на Донбассе изменил жизни больше 500 000 детей. Таковы данные детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Из них каждый третий ребенок вместе с семьей стал временным переселенцем. Сотни тысяч ребят на неподконтрольных Украине территориях подвержены влиянию кремлевской пропаганды. Эти дети нуждаются не только в особом внимании со стороны взрослых, но и в неотложной психологической помощи. Об этом говорят психологи. О том, чем опасны для детской психики реалии войны, далее в материале.
7-летняя Алиса из Луганска еще не умеет толком считать и писать, но уже точно знает, как стреляет миномет, а как град. Вместе с родителями и бабушкой пряталась неделями в подвале и засыпала под звуки канонады. Вот уже 2 года девочка с семьей живет в Рубежном, однако до сих пор не может забыть той войны, которая неожиданно пришла в мирный город, рассказывает мама девочки Марина.
Ребенок стал тревожным, панически боится темноты, не может не спать одна в комнате. Обязательно ночничок оставляем. В комнате надолго одна боится оставаться. Она маленькой даже такой не была, как сейчас. Как-то проезжала машина и лопнула шина. Так она от такого звука вообще побежала в подвал прятаться. Дети смеялись потом.
Дети, ставшие свидетелями боевых действий, делятся на 2 категории. Тех, кого война сделала взрослее, и тех, кто сложно воспринимает действительность, поясняет Татьяна Молошная, практический психолог. Если первые берут часть ответственности на себя и помогают родителям пережить войну, то психика вторых реагирует сложнее.
В эмоциональной сфере страх, грусть, беспокойство, гнев. В познавательной сфере это трудности в запоминании материала, нарушение внимания. В телесной дети жалуются на боли в животе, груди, голове, дрожи наблюдаются, тики, расстройство сна. В поведенческой сфере это может быть как трудности в общении, сосредоточение на себе.
Психика не каждого взрослого справится с теми событиями, которые пережили дети на Донбассе. Вместе со взрослыми дети были свидетелями всех ужасов войны. Взрывов, гибели близких, разрушения родного дома, рассказывает Светлана Тарабанова, координатор гуманитарного направления «Восток СОС».
Те дети, которых родители не могли в силу каких-то определенных обстоятельств вывести, прятались по подвалам вместе с родителями. Были случаи, когда нам маленькие 5-летние дети, потом уже были вывезены в Киев, рассказывали о том, что под какой стенкой, то есть они знали уже, какая несущая, какая не несущая, то есть дети, по сути, становятся еще и взрослыми.
Вместо кукол и машин сейчас дети в качестве игрушек чаще выбирают оружие и военную технику. Играясь в войну, дети отрабатывают свою тревожность и страх, поясняет Татьяна Молошная, практический психолог.
2 месяца нахождения ребенка в таких стрессовых ситуациях и равняется 3 годам реабилитации. Помощь нужна немедленно включаться и лучше, конечно, вывозить детей хотя бы на короткое время для того, чтобы они могли как-то отвлекаться. Если мы говорим о детях, которые успели выехать из зоны АТО, спустя некоторое время они могут восстановиться. Тяжелее будут тем детям, которые продолжают находиться дальше в зоне АТО.
Родителям психологи советуют дать ребенку ощущение защищенности, не замалчивать происходящее. Если ребенок задает вопросы, нужно ответить прямо, но не вдаваясь в пугающие подробности. Снять детскую тревогу также поможет активный досуг. Галина Горишняк, Донбасс Реалии.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вчера вечером Международный консорциум журналистов опубликовал новые базы данных так называемых панамских архивов. В свободный доступ попали данные еще более чем 200 тысяч офшорных компаний, среди которых почти 500 украинских. Журналисты заявляют, что нашли деньги в офшорах у более чем 350 украинцев, в частности, у ближайшего окружения президента Украины Петра Порошенко, а также у бизнесменов Бориса Колесникова и Игоря Ахметова. Может ли офшорный бизнес у этих людей считаться преступлением? Какие могут быть последствия от публикации этих документов? И как самая масштабная утечка данных об офшорах в истории человечества может изменить мир? Об этом будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – региональный координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Украина сегодня интересна для инвесторов, и в стране создается благоприятный климат для внедрения западных бизнес-практик, например, системы PayPal. Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, передает «Голос Америки». Переговоры по внедрению международной платежной системы PayPal продолжаются, а такие компании способны поднять на новый уровень стандарты работы в Украине, считает Гундер. Интервью у президента торговой палаты взял Руслан Петричко.
Ми, як представники бізнесу в Україні, це американський бізнес, європейський, найбільші компанії, які працюють, інвестують в Україні. Ми зустрілися з прем'єр-міністром і з президентом Порошенком позаминулого тижня. І якраз питання, яке найголовніше, номер один, це продовження програми Міжнародного валютного фонду. Для бізнесу це дуже важливо, щоб була економічна стабільність і щоб була передбаченість. Тому однозначно допомога потрібна далі для України, для подальшої розвитку.
Ті, хто аргументують не надавати Україні допомогу, кажуть, що ця допомога здебільшого розкрадається або використовується чиновниками, осідає в кишенях олігархів. Нещодавно журнал «Економіст» оприлюднив дослідження, за яким Україна трошки піднялася у рейтингу змішання влади і бізнесу з третьої найнижчої позначки на п'яту найнижчу позначку. З практичної точки зору, чи бачите ви поменшення злиття бізнесу і влади в Україні?
Ми регулярно відслідковуємо, проводимо дослідження, тобто які найбільші перешкоди для ведення бізнесу сьогодні в Україні. В першому місці далі лишається корупція. Принаймні, приблизно 98% компаній, які працюють, вони розуміють, що це є проблема. Просто вона дуже велика. Аж поки цю проблему не реально не зрозуміти, наскільки це серйозно, і почати вирішувати, це воно далі буде стояти великою перепоною для ведення бізнесу в Україні. Друга – це верховенство права. Коли верховенство права, коли судова система захищає інвестицію, тоді це дає впевненість в майбутнє.
Чи бачите ви зміни у цих сферах за останній рік?
Ми відслідковуємо, ми реально опитуємо наших компаній, членів. По деяких напрямках є зміни. Ми бачимо по оподаткуванню зниження єдиного соціального внеску, що дещо реально міняється. Але роботи ще дуже багато.
Американські компанії, які приходять в Україну, приносять з собою бізнес-практики, приносять з собою стандарти роботи, які працюють на Заході. І таким чином піднімають стандарти роботи в Україні. Які шанси ви бачите в цьому році приходу в Україну, наприклад, PayPal, чи Airbnb, чи Uber, компанії, які нового типу, які можуть запрацювати в Україні, які висловлюють бажання.
Я якраз буквально годину тому зустрічався з PayPal тут, то ну, діалог продовжується. Я думаю, що поки що якоїсь об'яви робити ніхто не буде, але я думаю, що це є питання, що такі компанії, вони реально дивляться. Uber, ви згадуєте, конкретно це компанія, яка входить в Україну, і я думаю, наступні кілька місяців, місяць-два, вже будуть послуги. І це реально дає, як ви кажете, ці стандарти щодо обслуговування клієнта, і це реально допомагає розвитку економіки.
Это было интервью президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера. Он рассказал об изменениях инвестиционного климата в Украине. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Нормандская четверка будет выводить минские договоренности из тупика. В Киев прибывает миссия Международного валютного фонда. И что нужно рассказывать детям о Второй мировой войне? Детальнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Встречи в так называемом нормандском формате, похоже, стали одной из немногих констант в международных усилиях вывести мирный процесс по конфликту на Донбассе из тупика, утверждают журналисты издания Deutsche Welle. Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины снова соберутся для консультации 11 мая в Берлине. Главными на встрече будут вопросы соблюдения перемирия и условия для проведения местных выборов. Как пишет издание, после предыдущей встречи в начале марта в Париже глава немецкого МИДа Штайнмайер не скрывал своего разочарования. По его словам, он недоволен тем, как Киев и Москва ведут переговоры. Прежде всего, в вопросе политического урегулирования. Как пишет издание, представители нормандской четверки в Берлине будут пытаться вывести минские договоренности из тупика. С 10 по 18 мая в Киеве будет работать миссия Международного валютного фонда. Она должна будет согласовать с правительством Украины пересмотр программы, поддерживаемой финансированием в рамках соглашения ИФФ, пишет газета «Сегодня». Достижение положительного результата откроет путь к получению третьего транша кредита, а возможно и четвертого, на более чем $1.5 миллиарда каждый. Третий и четвертый транши кредита должны были поступить осенью прошлого года, но процесс был остановлен из-за политического кризиса в стране. Позиция фонда как кредит Тора была простой. Перед тем, как выдавать новые деньги, им важно было понять, что будет с уже существующим долгом и какова кредитоспособность нового заемщика. Ответы можно было получить только после формирования нового Кабмина. Правительством Владимира Гройсмана, его заявлениями и первыми практическими шагами руководство МВФ в целом пока довольно. Для детального же ознакомления и фиксации договоренностей в Украину и направлена миссия фонда. Интернет-издание «Главред» подчеркивает необходимость изменить принципы представления информации о Второй мировой войне, особенно для школьников. Потому что пока школьники рисуют советских солдат-победителей, а учителя не делают им замечаний, Вторую мировую и ее катастрофические последствия для Украины дети будут воспринимать искаженно. Сквозь призму российской пропаганды, украшенной полосатыми лентами. Как пишет издание, прежде школьникам следует вложить в головы. Для Восточной Европы один великий диктатор только стал на место другого. Школьникам и дальше толкуют. Сталин победил Гитлера, но пока никто и нигде на уровне средних общеобразовательных школ не говорит. Сталин отличался от Гитлера только снаружи. К лету 1941 года включительно диктаторы имели партнерские отношения и Вторую мировую развязали вместе.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Отношение к людям с инвалидностью в России улучшилось. Теперь они имеют более широкие избирательные права, а дети с особенностями развития могут посещать и обычные школы. Об этом заявляют руководители общественных организаций. Однако проблема неприятия таких людей частью общества все еще есть. Активисты жалуются. Людей с инвалидностью часто выгоняют из кафе, а группу детей минувшим летом не пустили в подмосковный лагерь отдыха. Как убрать архитектурные барьеры и барьеры в обществе? Это обсудили московский журналист Марьяна Тарачешникова и председатель правления общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза.
Когда говорят о безбарьерной среде, правильно я понимаю, что имеется в виду в том числе и барьеры не архитектурного свойства, а барьеры именно ментальные, в сознании. Вот те барьеры, из-за которых людей там на коляске инвалидные отказываются впускать в ресторан или выгоняют из кинотеатра, из-за которых родителей с особенными детьми не хотят принимать в каких-то гостиницах или детских учреждениях. Каким образом это можно преодолеть вот, в сознании?
речь идет о универсальном дизайне, и больше это такой осязаемый, как мне кажется, да, но это именно для очень широкой группы людей, которые имеют какие-то сложности, например, даже незрячий человек, у него сложности передвижения, человек с нарушением развития, может быть, ему что-то будет сложно понимать, ему нужно, для него очень важны картинки, или если в метро бывает по цветам, да, хорошо, чтобы он мог ориентироваться с транспортом. Много других вопросов для того, чтобы человек мог и передвигаться, и потом, конечно, в итоге попасть вообще на работу. Это, конечно, желаемые учебу и работу. Но отношения, наверное, действительно это самое. Сложнее всего пробить. С одной стороны, если нет доступности в доступных условиях, люди меньше бывают в обществе, меньше используют разные услуги и в каких-то программах детские и так далее. Да? А когда они есть, конечно, для них должны быть эти условия, но тогда уже потихонечку и меняется отношение. Это же важно, это инклюзия, просто чтобы она пошло.
Начиная тогда, люди начинают замечать, да, что вот здесь, ну, не знаю, устроен пандус или специальные покрытия на асфальте для слабовидящих.
Я имею в виду, когда вот чем больше, допустим, инклюзивной школы, да, или трудоустройства, мы знаем точно, что когда люди работают рядом с человеком с инвалидностью, у них меняется отношение. Потому что мы слышим от работодателей часто. Вот они взяли одного человека, второго, третьего, уже шестого человека с разной инвалидностью. И у них меняется точно отношение, меняется отношение внутри коллектива. Конечно, лучше всего это, когда есть контакт, есть, ну, общение, нормальное общение. Вот главное, вот, чтобы это было общение. Поэтому инклюзивное образование важно. Но не только инклюзия, чтобы ставить ребенка, но должны быть, конечно, какие-то условия поддерживать этого ребенка. Но, конечно, в итоге все, что вот эти условия, когда создаются условия, и человеку более комфортно, как вот использовать слово «комфортно», и он может быть в обществе, общество начинает меняться тоже, их отношения.
Это было интервью председателя правления общественной организации инвалидов «Перспектива» Денис Роза. Она рассказала об отношении к людям с инвалидностью.
История. Личность. Александр Заваров.
Воспитанника Луганской детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Заря» в 1977 году заметил старший тренер «Зари» Йожеф Сабо. Школьника Заварова немедленно зачислили в дублирующий состав «Зари». Через два года, 27 апреля 1979 года, он дебютировал в основном составе этой команды в выездном матче с тбилисским «Динамо». В этом же году луганский футболист получил повестку. Служить два года Заварову предстояло в ростовском «СК». Уже в 1980 В первом году в составе ростовской команды Заваров выигрывает Кубок Союза. Отказываться от такого футболиста в ростовском СК не собирались, поэтому было решено не отпускать Заварова из армии. Заставили написать рапорт на получение звания прапорщика. После 9 дней на гауптвахте Заваров все же согласился остаться в ростовском СК, а после демобилизации за скандала с руководством футболиста дисквалифицировали пожизненно. Полгода Заваров работал помощником кузнеца на Луганском заводе имени Октябрьской революции. И все же над Заваровым сжалились, и он начал играть в киевском «Динамо». В 25 лет Александр Заваров вместе с «Динамо» выиграл Кубок Кубков, а уже с 1988 года воспитанник луганского футбола начал играть в туринском «Ювентусе». Заваров решил закончить футбольную карьеру во французской команде «Нанси». Отыграв 5 сезонов за нее в высшем и во втором дивизионах Франции, Заваров перешел в полулюбительскую команду «Сен-Дизье». После окончания карьеры футболиста тренировал «Сен-Дизье», «Вилли» в Швейцарии, «Женис» Казахстан, Москву, Харьковский «Металлист» и Киевский «Арсенал». Также был в тренерском составе сборной Украины.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
В Кремле заявляют, что президент России Владимир Путин не поздравил президентов Украины Петра Порошенко и Грузии Георгия Маргвелашвили с Днем Победы из-за отсутствия политического диалога между Москвой и этими странами. 8 мая президент России Владимир Путин адресовал президентам нескольких стран поздравления накануне 71-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Президент Путин направил отдельное поздравление президентам 9 стран, а также лидерам сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а приветствие для поздравления для Украины и Грузии он передал гражданам этих стран. Бывшего главу города Золотое на Луганщине Владимира Кочевенко приговорили к 2 годам тюрьмы за организацию сепаратистского референдума в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. В мае 2015 года экс-мэра задержали в Мариуполе. В ходе следствия было доказано совершение мэром Золотого преступления против основ национальной безопасности государства, посягательство на ее территориальную целостность и неприкосновенность. Суд учел раскаяние мэра и его состояние здоровья и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года, добавляют в СБУ. Приговор уже вступил в силу. В пункте пропуска Большая Писаревка на Сумщине к представителям Госпогранслужбы Украины накануне обратился гражданин России, который попросил для себя политического убежища на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина направлялся в Украину пешком и предъявил для контроля внутренний паспорт гражданина России. Кроме того, он сразу заявил, что хочет получить статус беженца в связи с преследованием на территории России. Сейчас мужчина направлен в подразделение миграционной службы. Тарифы на горячее водоснабжение в Украине с 1 июля вырастут до 63-78 гривен за кубометр. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Согласно постановлению, стоимость 1 кубометра воды будет зависеть от поставщика услуг и наличия полотенцесушителя в квартире.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Вчера вечером Международный консорциум журналистов опубликовал новые базы данных так называемых панамских архивов. В свободный доступ попали данные еще более чем 200 тысяч офшорных компаний, среди которых почти 5 сотен украинских. Журналисты заявляют, что нашли деньги в офшорах у более чем 350 украинцев. В частности, у ближайшего окружения президента Украины Петра Порошенко, а также у бизнесменов Бориса Колесникова и Игоря Ахметова. Может ли офшорный бизнес у этих людей считаться преступлением? Какие могут быть последствия от публикации этих документов? И как самая масштабная утечка данных об офшорах в истории человечества может изменить мир? Об этом мы поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатно из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях студии программы «Донбасс Реалии» оригинальный координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте.
Влад, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, они могут быть далеки от расследовательской журналистики, да, во-первых, чем вы занимаетесь? Насколько я знаю, вы один из двух человек в Украине, которые имели доступ к вот этим вот панамским архивам. Как так случилось, как это получилось?
Я сотрудничаю с проектом ICIJ, которые, в общем-то, и запустили эту всю историю.
Международный консорциум журналистов-расследователей.
Так, международный консорциум, я с ними сотрудничаю уже лет, я думаю, с 2008 года. Я единственный журналист в Украине, который официально является членом консорциума. И поэтому, то, что обратились ко мне всегда обращаются, когда есть какая-то информация по Украине. В этот раз, исходя из того, что объем данных был огромный, как бы две крупнейшие международные расследовательские организации, ICIJ и OSCRP, где я работаю, объединили свои силы, и сделано было так, что OSCRP отвечала именно за Восточную Европу и страны бывшего Советского Союза. И таким образом, как бы мы запустили эту работу, это все началось приблизительно прошлым летом.
То есть уже год идет работа над этими документами.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о том, как это выглядит, механизм этого всего, да, то есть огромная какая-то база данных, огромный массив информации. Насколько я знаю, те же Wikileaks, нашумевшие, да, это менее 1% от той информации, которая появилась сейчас по объему, то есть это колоссальное количество информации.
Я не могу особенно вдаваться в детали, потому что особенно после публикации, как бы, мы стараемся аккуратно себя вести. Действительно, есть база, к которой есть доступ, достаточно сложный, и там можно искать по ключевым словам. вся деятельность обсуждается на таком закрытом чате, что-то вроде такого зашифрованного Фейсбука, где все журналисты делятся своими находками. Я хочу подчеркнуть, что прежде чем я присоединился к проекту, я подписал обязательства. А обязательство состояло из трех пунктов. Во-первых, я обязан был принять дату публикации, за которую проголосует большинство. То есть так появилась дата 3 апреля.
Когда первая часть документов была опубликована.
Да. Б. Я должен был никому не давать доступ. То есть я никому не мог передавать свой доступ к базе. И В. Я обязан был делиться с коллегами всеми своими находками. То есть должен был быть полностью исключен вариант, что я там что-то нашел, припрятал и потом опубликовал. Темы основных историй были разбиты по субтопикам, то есть в чате были определенные подзаголовки, под темы, где мы обсуждали конкретные истории. Все было разбито по странам, и в каждой стране было несколько подтем, которые мы обсуждали. То есть и причина, по которой к нам не присоединились, вот сейчас многие спрашивают, почему не было таких изданий, как New York Times, как Wall Street Journal, потому что для них это абсолютно непонятно, почему они должны чем-то делиться. В проекте участвуют люди, которые... Там в основном не было новичков, эти все люди уже давно работают вместе, и существует определенное доверие к друг другу, что все, что вы найдете, все обо всем вы поделитесь перед публикацией с коллегами. И уже люди на свой выбор решают, интересна им эта тема, они хотят присоединиться или нет.
Может ли слушатель, вот наш в частности, доверять этим документам, поскольку, насколько я опять же знаю, документы в свободном доступе нет, есть лишь база данных, и можно проследить какие-то связи. То есть, насколько можно верить вот этим всем выводам, если этим занимаются просто журналисты, да, и как бы открытых документов никто не показывает?
Прежде чем, я не уверен по поводу временных рамок, но прежде чем дать доступ журналистам к этим документам, документы прошли достаточно серьезные экспертизы. Это, имейте в виду, что это не первый раз, когда мы работаем с такими объемами информации. Если вы посмотрите, первый такой прецедент был в 2013 году. Там был значительно меньший объем, но это также была утечка данных у владельцев офшорных компаний. То есть, в принципе, есть уже определенные навыки, как работать, как проверять, что не было изменений. И кроме того, имейте в виду, что когда речь идет о таком огромном массиве данных, ну, все-таки трудно предположить, что это будет... То есть такие огромные массивы, как правило, просто никак не обрабатываются, просто они берутся и сливаются.
Очень большое трудозатратное создать просто такой массив,
полагаю. И кроме этого, опять же, почему этих документов нет в доступе? Потому что с этими документами нужно работать. То есть нужно прежде всего находить публичный интерес в этих документах, объяснять, почему это важно, проверять их. Все же эти документы проверяются. Мы максимально старались найти подтверждение этой информации в других источниках.
А почему бы не взять и не выложить эти документы просто в открытый доступ?
Во-первых, это связано с юридическими проблемами. Если вы обратили внимание на базе CIJ, которая вчера открылась, перед тем, как получить доступ, вы должны поставить галочку, что вы понимаете, что далеко не все документы в базе являются свидетельствами преступлений, и что существуют легитимные причины по открытию офшорных компаний.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP в Украине и Средней Азии и журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Мы говорим о новой порции так называемых панамских документов. Влад, что стало известно общественности вчера, что касается Украины, было бы интересно нашему слушателю, и в частности, нас слушают на Донбассе, в том числе на оккупированной части Донбасса, какие-то бизнес, подозрения в офшорном бизнесе, выходцы из этого региона, что, какая информация поступила?
Да, появилась информация о компании «Конти» Бориса Колесникова. Во-первых, мы узнали всех собственников компании, Там, кроме брата Ахметова, были еще достаточно много людей, я думаю, имена которых известны на Донбассе. Члены их семей — это Такташовы, Кий. То есть появилось полное представление о том, кто именно является владельцем. И кроме того, мы узнали, что активы Конти, насколько я понимаю, уже после оккупации были переведены в офшор.
Сейчас Борис Колесников владеет этой компанией через офшор?
Ну, мне кажется, в своих комментариях он подтвердил. Наши данные, у нас данные до конца 2015 года. То есть корректно сказать, что он владел на конец 2015 года, но мне кажется, если вы посмотрите его комментарии, то он, ну, то есть он признает, что он до сих пор владеет, просто он говорит, что всем было известно, кто владеет.
Да, давайте я зачитаю этот комментарий. Борис Колесников сказал так: «Это сенсация уже полтора года, и она в публичном доступе с декабря 2014 года, когда была выдана лицензия Национального банка Украины на переформление активов».
Ну, во-первых, я не уверен, являются ли лицензии Национального банка публичными документами. У меня очень большой... Мы на самом деле, я с удовольствием проверим слова Колесникова и отправим запрос в Национальный банк, действительно ли была получена лицензия. Мне очень интересно, что они ответят. Если вы помните, в случае Порошенко, который, чья компания не была внесена в декларацию, для открытия которой тоже нужна была лицензия, Нацбанк отказался предоставлять эту информацию. Так что вот про публичный доступ я бы не спешил говорить.
А в чем проблема, давайте объясним нашим слушателям, перед тем, как поговорить о других открытиях, в чем проблема того, что Борис Колесников владеет компанией Конти в офшорах? Это может быть преступлением считаться?
Нужно изучать все детали. Мы в работе над этой историей, мы изучаем все документы, то есть кроме имен мы делаем историю на основе этих всех документов. Мы изучаем эту историю, но вообще во время работы над этой статьей мы общались с очень многими юристами и также консультантами по налогам. В принципе, как правило, нам говорили, что аксиома создания офшора – это налоговые преференции. То есть это первоочередная задача, почему компании структурируются таким образом. Офшорная структура предоставляет достаточно возможностей для уменьшения налоговой базы в Украине. А тот факт, что все-таки компания находится на оккупированной территории, куда нет доступа украинских налоговых органов – ну, то есть здесь очень большое окно возможностей. Я бы хотел оставить на этом мой комментарий, потому что все остальные детали будут в материале, который готовится. Мы, к сожалению, не успели до открытия базы.
Скажите, а может ли считаться преступлением то, что Борис Колесников владел офшором, будучи государственным чиновником? То есть к тому времени он же был госслужащим при предыдущем режиме.
Опять же, нужно изучать декларацию о доходах. Мы в процессе изучения.
Вы в процессе сейчас всего этого. Когда можно будет ожидать этот материал? Не анонсируете, или сейчас процесс работа кипит, и сейчас пока трудно об этом говорить?
Работа кипит, но мы постараемся. Ну, как бы основной массив готов. Я думаю, что в ближайшие недели.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киевпост» Влад Лавров. Мы говорим о новой порции так называемых панамских документов. Влад, а вот если мы уже сейчас поговорили о бизнесе Бориса Колесникова, который всплыл в офшоре, что вы расскажете о каких-то историях с офшорами, связанных с украинскими руководителями другими? То есть, например, насколько я знаю, всплыли подробности бизнеса в офшорах ближайшего окружения президента Украины и так далее.
Ну да, действительно, после публикации базы мы увидели полный, как бы, все желающие могут увидеть полный массив информации, что ближайшие соратники президента Порошенко являются учредителями компании в офшорах. Опять же, то, что вы сейчас видите, эти новости, работа с этой информацией ведется, как бы... в каждом случае нужно очень четко изучать детали. Для чего это делалось? Какие транзакции проводились? То есть также работа идет. Из того, что уже опубликовано, ну, вы знаете историю про офшор президента Порошенко.
Это еще из апрельского.
Да, и еще была история про мэра Одессы Геннадия Труханова. Он появляется в базе в 8 офшорных компаниях как учредитель. Причем везде указывался, в большинстве случаев указывался адрес в пригороде Москвы, что свидетельствует либо о наличии паспорта гражданина России, либо вида на жительство. Опять же, сейчас мы пытаем. Ну, исходя из той информации, которую уже публиковали народные депутаты, то есть совпадает. В тех документах, которые они публиковали о получении Трухановым паспорта, указан тот же город, что и в адресе. То есть, в принципе, есть определенный массив свидетельств того, что у него действительно может быть паспорт, но как минимум речь идет о виде на жительство.
Можно сейчас сказать, о каких личностях мы говорим в украинской власти, которых есть подозрения в офшорах, в частности, окружение президента? Вы можете это назвать фамилии, по крайней мере, по которым вы сейчас разрабатываете эти истории?
Ну,
это не обвинение в преступлении, сейчас это просто расследование.
Ну, если, ну, как бы любой желающий может просто вбить в базе слово «Украина», и там будут все эти люди. Насколько я понимаю, речь идет о Гладковском.
Это бизнес-партнер Петра Порошенко, один из совладельцев корпорации,
да,
«Богдан».
Сейчас он является заместителем главы Совета по национальной безопасности. И это, ну, ряд других людей.
То есть, в частности, это и глава администрации президента Бориса Ложкина.
Да.
Я говорю о том, что сейчас есть в открытом доступе,
да,
о чем заявляет в том числе и Павел Лазаренко и так далее. Влад, скажите, какие могут быть последствия в публикации таких документов, когда вы разработаете, как вы говорите, уже такую, составите себе целостную картину, да? Как на это должна была бы реагировать украинская, в частности, власть? Мы видим, что уже премьер Исландии после публикации первой порции ушел в отставку. Может ли подобные процессы запуститься в Украине, как думаете?
Ну, реакция, конечно, можно сказать, что власть была не готова к этой ситуации. Это при том, что, по крайней мере, в случае президента Порошенко, ему было известно о подготовке материала еще в феврале месяце. Власть, мне кажется, оказалась полностью не готовой. И, кроме того, к сожалению, оказались полностью не готовы правоохранительные органы, в том числе те органы, которыми мы как бы гордились, что у нас созданы новые антикоррупционные органы. К сожалению, присутствует ситуация, когда, по-моему, все боятся просто прикасаться к этим документам. И вот я недавно об этом думал. То есть получается такая ситуация, что начни расследовать по-любому из фигурантов, сразу возникнет вопрос, так почему нет расследования о президенте. Поэтому тут вот такая вот ситуация, когда, ну, до сегодняшнего дня присутствовало какое-то оцепенение, просто игнорирование фактов в надежде, что все рассосется. Но вот сейчас публикация, сейчас как бы уже понятно, что готовятся новые материалы. Посмотрим, что будет дальше.
Влад, к вам обращались Национальное антикоррупционное бюро, следователи прокуратуры
нет,
с какими-то документами?
Нет, нет, нет.
А вы, в принципе, ими владеете, и по запросу правоохранителей вы бы могли их предоставить? Если бы процесс шел.
Ну, во-первых, давайте, ну, как бы запроса не было. Как правило, мы, ну, вообще журналисты, обычно на такие вопросы отвечают, что пользуетесь тем, что опубликовано. Во всех статьях мы публикуем документы, на которые мы ссылаемся. Так что я, ну, я не думаю, что я поступил бы иначе. Мы публикуем достаточно материалов, по которым можно начать какую-то работу, но вообще, то есть даже повода обсуждать, что бы я сделал, пока что не было.
Ну, пока к вам не обращались,
нет,
я понял. Оставайтесь с нами, мы продолжим наше общение через пару секунд.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киев-Пост» Влад Лавров. Мы говорим о публикации новой порции документов так называемого Панамского архива. Влад, еще вопрос к вам. Наших слушателей явно интересует, есть ли какие-то данные из новой данные о восточной стране о России.
Я порекомендовал бы... То есть, получается немножко странная ситуация. Вчера статей новых опубликовано не было. Просто все желающие получили возможность
вбить
интересующее их имя и посмотреть, есть ли у человека компания. То есть, таким образом, в России, по-моему, всплыла история с Ротенбергами, мне кажется. По ним статьи отдельно не было. Опять же, далеко не все фигуранты как бы заслуживают на отдельную статью, потому что в некоторых это буквально просто эпизод. То есть, когда мы планировали истории, мы уже знали там количество украинцев, то есть нам было известно, сколько людей на самом деле. Но мы, опять же, учитывая наши ресурсы, учитывая все-таки ситуацию, что нужно было максимально сохранить конфиденциальность, мы поняли, что далеко не все из них заслуживают отдельной истории. Но просто сейчас ситуация, когда любой человек, в том числе журналист, может посмотреть фамилию интересующего его человека и как бы сделать свои выводы, посмотреть, где всплывает эта компания. То есть вот что произошло.
Уточню для наших слушателей, упоминались Борис и Аркадий Ротерберги, это бизнесмены из близкого окружения президента России Владимира Путина. Влад, такой вопрос. Вы говорите о том, что сейчас каждый может забить фамилию и узнать интересующую его информацию. Что это значит? То есть, если человек, журналист, находит в... Чтобы не было манипуляций с этим, да, вот мы расставили для наших слушателей. Вот, допустим, Бориса Ложкина, главы администрации президента, есть офшор. Да, это преступление, это не преступление. В каком случае это будет считаться преступлением? В каком случае?
В любом случае это повод обратиться к Борису Ложкину. Зачем вам эта компания? И посмотреть на ответ. Опять же, все детали находятся в документах. То есть нужно по каждому кейсу изучать определенные документы.
Недавно человек, который себя называет Джон Лоу, Джон Доу, опубликовал обращение. Это человек, который и предоставил доступ к информации вот этим панамским архивам. Что он сказал, вы не передайте нашим слушателям, зачем, как вы думаете, вот этот массив информации появился вообще в свободном доступе? Это какая-то такая диверсия, это, как говорила фирма, управляющая этими офшорными счетами, это диверсия против их бизнеса и так далее. Как вы думаете, что это такое?
Мне кажется, насколько я понимаю, там была история, что человек просто устал заниматься тем, чем они занимаются. И понял, что... То есть для него это был шанс как-то вернуть себе какое-то самоуважение. Мне кажется, что человек просто слишком много видел, как это все делается. А опять же, уже среди выводов, которые мы опубликовали...
Это похоже на историю со Сноуденом, в принципе, да?
Наверное, хотя я не буду... проводить параллели. Опять же, уже из того, что известно, что компания достаточно часто занималась подлогом, фальсификацией документов, изменением данных задним числом. Я сам сталкивался, работая с документами, я видел ситуации, когда просто юристы говорят, так у вас же были другие собственники 2 года назад. Почему в документах изменения? Ответ был, напишите так. Те говорят, хорошо. То есть мы видели, то есть они были готовы закрыть глаза на очень много вещей. И мне кажется, просто человек как-то устал от этого. Возможно, были личные причины, возможно, это был какой-то конфликт с кем-то.
Влад, вы можете рассуждать о том, сказать, насколько украинский бизнес и политика зафшаризированы, если так можно сказать, в сравнении с остальными государствами мира, и, может быть, Средней Азии? В Украине все достаточно плохо или средне?
Ну, существует официальная цифра по среднему выведению капитала в офшоры за год. Это, если мне не изменяет память, 11,6 миллиардов долларов в год. Конечно, это не масштабы России, но Украина именно по масштабам утечек капиталов, она, если они, она находится как бы на передовых позициях в мире. И,
в процентном соотношении, если к ВВП украинскому вы, наверное, имеете в виду, да?
Ну, во-первых, к ВВП. Наш ВВП, по-моему, около 30-40 миллиардов долларов в год, то есть 11,6 утекает. И проблема в том, что, к сожалению, законодательство дает достаточно возможностей для этого. То есть существует ряд дыр, которыми можно пользоваться, о них все знают. Как бы, но законы не действуют, на многие вещи закрывают глаза. Вот, вот что происходит.
Ну, сейчас, вот, допустим, Минюст американский возбудил уголовное дело по факту выявленных в ходе журналистского расследования данных. Надеемся, что в Украине начнутся подобные процессы. Сейчас вот в парламенте пытаются инициировать следственную комиссию по поводу этих данных. К сожалению, наше время заканчивается. Напоминаю слушателям, у нас в гостях был региональный координатор проекта по расследованию коррупции и организованной преступности ОССРП в Украине и Средней Азии, журналист издания «Киевпост» Влад Лавров. Мы говорили о свежей порции так называемого панамского архива. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Петр Иванов, город Луганск.
Накануне Пасхи 29 апреля Совет министров ЛНР утвердил окончательный вариант гимна, для выбора которого из предложенных вариантов проводился конкурс в течение всего 2015 года. Гимн многим тоже понравился, возможно, на почве того, что ожидали, что будет хуже. Накануне же Пасхи открылся Макдональдс, который, в отличие от многих луганских заведений питания, простоял без дела почти два года. Событие не так, чтобы и важное. Я так полагаю, быстрое питание – это не то, что нужно для здоровья нации. Но, как говорят сейчас, событие знаковое. 1 мая в Луганске было решено отметить в духе советских первомайских демонстраций. Проведение праздника курировала Федерация профсоюзов ЛНР, и первым перед трудящимися собравшимися на театральной площади выступил Олег Акимов, глава Федерации. Начало его речи мне ужасно понравилось. Христос воскрес, поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся. Я слегка похихикал, хорошо зная, что советская власть была родной сестрой атеизма. И такая речь была бы немыслима во времена, которые решили реконструировать в Луганске. Но по сути, почему бы и нет? Христос ничего не имел против трудящихся. Далее Акимов провозгласил, что Луганск – город с большими трудовыми традициями, что главный человек в Луганске – это рабочий человек, а главный праздник – это праздник труда, мира и мая. Работали парки, аттракционы, скверы, пели, танцевали, показывали плоды народных ремесел. Пьяных, тем не менее, на улицах не было.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. И сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Прибытие представителей фонда в Киев подтверждает пресс-служба Национального банка Украины. Возглавляет миссию Рон Ван Руден. По данным НБУ, миссия уже встретилась с главой ведомства Валерией Гонтаревой. Как подчеркнула глава НБУ, Национальный банк выполнил все условия программы, касающиеся его деятельности, и в настоящее время ожидает скорейшего завершения второго пересмотра. Миссия МВФ будет работать в Киеве до 18 мая. Ее задача – обсудить и завершить второй пересмотр программы реформ, одобренной в марте 2015 года. Министры иностранных дел стран Нормандской четверки встретятся в среду в Берлине. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что одним из главных вопросов на этой встрече станет инициатива украинской власти о размещении на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ. Кроме того, по его словам, стоит обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также концепцию избирательного процесса. Бывшего главу города Золотое на Луганщине Владимира Кочевенко приговорили к 2 годам тюрьмы за организацию сепаратистского референдума в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. В мае 2015 года экс-мэра задержали в Мариуполе. Суд учел искреннее раскаяние мэра и его состояние здоровья и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года, добавляют в СБУ. Приговор уже вступил в силу. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что подписал распоряжение о наказании для депутатов за их отсутствие на заседаниях парламента. По его словам, сумма штрафа будет исчисляться как эквивалент от заработной платы. Андрей Парубий также отметил, что обратился к участникам Согласительного совета, председателям комитетов и фракций с тем, чтобы они помогли в обеспечении присутствия депутатов в зале. Тарифы на горячее водоснабжение в Украине с 1 июля вырастут до 63-78 гривен за кубометр. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Согласно постановлению, стоимость 1 кубометра воды будет зависеть от поставщика услуг и наличия полотенцесушителя в квартире.
Спасибо. Также напоминаю нашим слушателям, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Значит, вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.